не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Здравствуйте, с вами наш подкаст «Не роскошь». С вами я, Ян Хайцер.
И я, Антон Шапарин.
Итак, друзья, путешествия бывают разными. Они бывают по асфальту, они бывают по грунту, по грунтовым дорогам, и они бывают по мягкому грунту, то есть такая проселочная дорога.
Месим грязь.
Да, месим грязь.
Сегодня мы говорим именно про это, и вот как мне лично представляется, все самые-самые интересные места, они находятся, к сожалению, вне асфальта, туда сложно добраться. Там не будет никогда толп туристов, там будут незасиженные места, там будет та самая сокровенная Русь, которая практически исчезла рядом с очагами нашей цивилизации.
В большинстве случаев, которые даже не отреставрировали, да, возможно, и не собираются отреставрировать, но это еще интереснее.
Безусловно. И поэтому мы сегодня будем рассказывать, как же добраться в такие места, что вам нужно, какая вам техника нужна, что нужно иметь в машине и куда, собственно, ехать. Мы предложим несколько вариантов.
У вас есть легковой автомобиль, и его тоже нужно подготовить, несмотря ни на что. И у вас есть внедорожник. И у вас есть третий, конечно, вариант – продвинутый внедорожник. Мы немного остановимся о каждом поподробнее. Итак, легковой автомобиль. Антон, как же ты будешь его готовить?
Ну, во-первых, здесь тоже можно разделить. Вот я недавно обсуждал с одним товарищем вопросы путешествия по дальней границе Костромской области, на границе с Вологдой. Да, и он там путешествовал на тест-драйвовской «Ладе» переднеприводной. А у меня все машины, к сожалению, заднеприводные. Вот, и поэтому он там, скорее всего, проползет, а я, скорее всего, что? Не проползу.
Значит, тебе нужно что?
Переднеприводная тест-драйвовская машина.
Или цепь.
Или цепь,
это
да.
Хорошо и зимой, и на бездорожье.
Да, нам нужно повышать сцепные свойства автомобиля с грунтом, поэтому если у вас машина с передним приводом, вы заберетесь дальше, если с задним, покупаем цепи. Вот, поэтому первый момент, повышаем сцепные свойства. Второй момент, задницу-то автомобиля нужно подгрузить чем-то, если он заднеприводный или нет?
Ты знаешь, я предпочитаю не мешки с песком, я предпочитаю все-таки много полезной...
Родную тещу.
Да, родную тещу, ну, много разных полезных вещей, которые могут пригодиться в путешествии. Ну, например, если ты решишь перекусить на обочине, можно даже мангал туда положить, можно керогаз, но обязательно положите на всякий пожарный лопату.
Да,
потому что
даже
она
в легковом автомобиле все начинается с лопаты.
Итак, аптечка у вас быть должна, огнетушитель должен быть, жилетка светоотражающая
обязательно.
И знак аварийной остановки обязательно. И еще лопата.
Я использую малую саперную лопату, которая состояла на вооружении советской армии. Конечно, решение кондовое, зато дешевое и надежное.
Но есть очень хорошие сегодня современные лопаты обычного размера, но телескопические. И она будет намного эффективнее. Поэтому сделай шаг в будущее, Антон. Ты же человек будущего. Второе. С собой совершенно необходимо иметь трос. Идеальный вариант не тяговый трос, а динамический.
У меня такие лежат.
Да, те троса, которые выпускаются для любителей оффроуда. Но для легковых автомобилей они тоже пригодятся.
Хватит с нагрузкой до 5 тонн.
И, конечно, комплект инструментов. Да, и не забывайте баллонный ключ.
Безусловно. Потому что прокол – это то, что случается даже на абсолютно травоядных дорогах Евросоюза. Я, например, совершенно недавно вернулся на Кипре к машине, к прокату. А там проколото колесо. Я сначала думал, что это местные добрые жители прокололи мне, потому что я там припарковался. Оказалось, нет, оказалось, старый добрый гвоздь. А сколько таких гвоздей лежат на дорогах нашей родины?
Соответственно, я рекомендую вам еще два вида вспомогательных средств. Это, конечно, компрессор, при помощи которого
необходимо
иметь, при помощи которого можно накачать колесо.
И больше того,
набор для ремонта шин. Это тоже будет не лишним.
И больше того, компрессор не просто компрессор. Я его купил из магазина, бросил в багажник. Я, собственно, так поступал. И теперь больше не буду, потому что компрессор, который я купил, сэкономив, кстати говоря, он стоил около 1000 рублей, что дешево. Вот, он на карельской дороге, где я порвал шину, на кабриолете, в который, кстати говоря, не помещается обычное колесо, а запаска меньше. Вот. Он проработал у меня ровно 4 минуты, накачал колесо до 1,7 собственно, атмосфер.
И то есть, сделал.
И сделал...
Короче,
все.
Твой компрессор был для накачивания футбольных мячиков, а не
абсолютно.
Для автомобиля.
Абсолютно. Поэтому дайте вашему компрессору поработать хотя бы 15 минут, чтобы понять, что действительно работающая техника.
Итак, друзья, не покупайте дешевый компрессор.
Вообще, начните... Краилово ведет к чему?
Попадалово.
Абсолютно.
Итак, нормальный компрессор будет стоить от 5000 рублей, и вообще стоимость его будет варьироваться от размера ваших колес.
Я купил вполне приемлемый корейский проверенный компрессор за 2500 рублей по акции. Такое тоже бывает.
Итак, знаете, что если вы на легковом автомобиле съехали с шоссейной дороги, то есть асфальтированной, и заехали на грунтовку, вам поможет очень один такой оффроудный хороший принцип. Приспустите немного колеса. Таким образом, вы сохраните подвеску, доедете в комфорте. Да, немножечко повысится расход топлива, но у вас же есть компрессор потом, чтобы накачать это колесо, поэтому нет проблем. Еще одна вещь, которую я рекомендую, положите с собой камеру по размеру вашего колеса. На крайний случай, если окажетесь в таком месте, где ближайший шиномонтаж за 500 километров, ну или за 300, или за 200.
Да даже и за 20. Толкать машину 20 километров в условиях, когда трактор сейчас найти можно далеко не везде, такое себе приключение.
А еще, друзья, не забудьте, будьте запасное колесо. Многие пренебрегают этой штукой, она весьма полезна. Не просто так раньше ее вставляли.
Больше того, запасное колесо нужно регулярно проверять давление в нем. Вот у меня, например, была ситуация, когда я поставил докатку, она была абсолютно спущена, и мне пришлось ее накачивать. Хорошо, что у меня был компрессор. Как раз-таки вот в том случае у меня компрессор-то и сдох, когда я ту докатку докачивал.
Итак, мы поговорили про легковой автомобиль, который может двумя колесами съехать на грунтовую дорогу и по ней долго передвигаться. Переходим к кроссоверу или внедорожнику, стандартному. На самом деле, те же требования, что мы предъявляем к легковому автомобилю...
Все сюда тоже.
Ничего дополнительного принципиально нет, потому что сегодняшний кроссовер принципиально ничем не отличается от легкового автомобиля.
Кроме пары дополнительных сантиметров дорожного просвета.
И крыши, может быть, немножко повыше. В общем, другого дизайна. На самом деле, фактически, это тот же легковой автомобиль.
Поэтому, если вы считаете, что вы купили джип... Это не так. Вы купили просто чуть-чуть приподнятый универсальчик.
Заблуждение. Но в этот универсальчик вы можете уже с большим комфортом поставить назад холодильник. Крыша-то повыше.
Да, абсолютно. И здесь просто мы расширяем свои возможности, да, и крыша повыше, и места часто побольше.
Дышать полегче.
Да, в седан, который, кстати говоря, так любят в России, нам же поставить что-то сложнее, багажник неудобен. И здесь действительно, Ян правильно сказал, я бы добавил автохолодильник с собой. Хорошая штука.
Еще одно достоинство кроссовера – обзорность. Именно из-за этого его многие покупают.
Да, абсолютно. Высоко сижу, далеко гляжу, больше вижу, зеркала часто побольше.
Итак, мы проехали легковой автомобиль.
А нужно ли на кроссовер поставить какую-то более зубастую резину, как ты считаешь?
Ты знаешь, это иногда возможно, но я бы этого не делал. Вот почему я объясню. Для того, чтобы не провоцировать себя на некие внедорожные действия. Хотя есть некоторые кроссоверы, которые вполне себе могут стать внедорожником.
Дастер?
Да, самый простой вариант — это дастер. Поставь резину позубастее.
Подвеску повыше.
Платформочку под установку лебедки. И вот это у вас уже внедорожник, которым реально можно пользоваться на бездорожье.
Абсолютно.
Ну, я уж не говорю про отечественный автомобиль Нива, хотя и тот, и другой, в общем-то...
Автомобиль ли?
Да, все-таки...
По-моему, это БДСМ-станок.
Нет, но это все-таки один из лучших проходимцев, не самых надежных. Я бы Ниву отнес даже в такие продвинутые внедорожники, нежели чем...
Да, бесспорно. Я на самом деле шучу, потому что Ниву можно легко и непринужденно встретить в горах в Германии, в Италии, потому что это дешево и проходимо. Нива — это работает на бездорожье, безусловно.
Поэтому ряд автомобилей все-таки можно оснастить и постепенно передвинуть их в разряд продвинутых внедорожников. То есть, ну, не то, что у тех, у которых есть рама, но хотя бы есть один мост, там, передняя, там, независимо, а то и вдруг наличие полностью рамы переднего моста и заднего. И это уже там 100%.
Расскажи, пожалуйста, зачем нам рама? Вот я приехал на рамной машине сюда, да? У меня есть задний мост, даже с самоблокирующимся дифференциалом. У меня дорожный просвет примерно как у Дефендера, хотя это старое американское ведро. Зачем мне мост и рама?
Надежность конструкции. Именно на раму будут передаваться все многочисленные нагрузы и перегрузы. Вот смотри, ты выезжаешь вроде бы на внедорожнике, например, Toyota Hilux, у которой независимая передняя подвеска.
И выезжаешь ты, как всегда, на Ближний Восток, и у тебя техничка.
Неважно. Ты поставил колесики приличные. Это же действительно полноценный внедорожник. Не только коммерческий автомобиль. Поставил лебедочку. В общем, все-все-все поставил. Поехал на бездорожье, поколбасился на ней. Что же страдает в первую очередь в такой машине, где независимая подвеска?
Ну, конечно, амортизаторы — это самая подвеска.
Нет.
А что же?
друг мой, рулевая рейка.
А-а-а.
А вот в старом, добром, рамном автомобиле такого не произойдет. Там есть рама, и нагрузки распределяются совершенно по-другому. Мост, конечно, надежнее. Да, менее проходим, потому что есть чем цепляться. Но, к сожалению, мы стремимся за комфортом, поэтому все чаще и чаще выбираем машину с независимой подвеской или комбинированной.
Итак, что мы ставим на внедорожник первым?
Значит, внедорожник нам потенциально позволяет залезть в такие грязи, которые нам постичь едва ли. Да.
Грязи.
И мы можем уже доехать до таких мест, где далеко за трактором бежать. Итак, полноценный внедорожник нам предлагает...
Лебедку.
Сначала начнем так. Подвеска, которая вам даст дорожный просвет, более вменяемый, и управляемость. Плюс нивелирование дополнительной нагрузки, потому что дальнее путешествие предполагает серьезную загрузку автомобиля. Второе, мы можем поставить лебедку. А, вариант на силовой бампер. Б, в базу автомобиля на установочную плиту. Дальше мы поставим, конечно, шноркель, мы поставим багажник,
это
силовые пороги.
Это серьезная подготовка.
Это серьезная
вот
подготовка.
Это монстры,
возможно,
да.
Внутри изменения, но тогда мы, ребята, едем на Кольский, не на легковом автомобиле, а на полноценном внедорожнике, мы увидим такие красоты, опять которые невозможно увидеть.
Абсолютно.
Хотя можно пройтись пешком. Долго.
Да, 2 недели шел и вот пришел. К сожалению, альтернативы автомобилю в данном случае нет и никогда не будет, потому что нет другого транспорта для того, чтобы добраться на полуостров Рыбачий.
С тобой могут многие поспорить, скажут, у нас есть квадроциклы, у нас есть всякие шаманы, болотоходы
удачи,
и прочее.
Удачи вам с квадроциклом,
это
зимой
а,
особенно.
Да, квадроцикл, б, это не транспортное средство, которое может двигаться по дорогам общего пользования.
А игрушка.
Ну, или там специальная техника для специальных задач. Все-таки автомобиль – это вещь такая комбинированная. И мы выезжаем из города-миллионника и достигаем какой-то конечной цели, которая нам интересна, на которую добраться можно и быстро, и интересно, со сложностями, с приключениями, но добраться более-менее в комфортных условиях.
Я обещал нашим слушателям, что мы поделимся вначале маршрутами, куда поехать и на чем. Да, так как мы говорим про оффроуд сейчас, у меня в голове сразу же всплывает, рядом с Дубной был такой чудесный шар, который случайно с вертолета уронили в лес, и это смотрелось так немножко апокалиптично. И я туда приехал на кроссовере Volvo, посмотрел на ту колею, которая там будет, и поставил машину на дороге, дальше пошел пешком. Но товарищи на Паджеро, который, конечно, может в ряде случаев конкурировать с внедорожниками, если он хоть сколько-то подготовлен, но это была обычная гражданская тяжелая машина. Он проехал ровно 100 метров и сел. Поэтому первое базовое правило любого маршрута, любого построения маршрута – не лезьте туда, где вы сомневаетесь. Потом вы будете долго ходить за трактором.
Самое главное, еще один момент. Если вы в чем-то все-таки сомневаетесь, не стесняйтесь выйти из машины.
Абсолютно.
Немного пройтись, посмотреть, пощупать, оценить возможности. И если вам навыка не хватает, развернитесь, потому что там вы будете ковыряться 24 часа, а быстрее сделать крюк 100 километров. Итак, что же отличает путешествие на легковом автомобиле и на продвинутом внедорожнике? А это возможности.
Да.
Самые главные возможности. Если для путешествия на легковом автомобиле, что вам нужно? Карта и GPS-навигатор. Кстати, не забывайте о том, что вам нужно иметь путеводитель, потому что на GPS-навигаторе мы не видим полной картинки. Мы видим только то место, по которому мы едем.
Больше того, карта, если вы пользуетесь смартфоном, карта должна быть скачана, принудительно скачана, потому что интернет закончится очень скоро. Вот. Но мы говорили про маршруты. Давай, первый, который я бы предложил, даже на легковом автомобиле, соответственно, это вот то, что я лично для себя прорабатывал. Это как? Чухлома или Чухлома? Правильно, расскажи мне.
Чухлома.
Чухлома, видишь?
Чухлома.
Да, я бы поехал в ту сторону, потому что это дает возможность построить себе конкретный маршрут по очень красивым деревням, маленьким городкам, куда, конечно, ступала нога цивилизации, но не испортила там ничего ровным счетом.
А вот если у вас продвинутый внедорожник есть, ваши границы очень и очень сильно расширяются, и вы в этом случае пользуетесь полноценными навигационными приборами. Здесь вам уже не поможет Яндекс.Карта, потому что у Яндекс.Карта будет ограничение маршрута. То есть там ехать нельзя.
Маршрут там, Яндекс.Тач.
Итак, я вам предлагаю... Есть Золотое кольцо, а есть Екатерининский тракт.
Во.
Так вот, если у вас есть полноценный внедорожник, первое, что вы должны сделать, это прочитать отзывы в интернете о внедорожных путешествиях. И тогда вы поймете, где можно ехать и как нужно подготовить машину, чтобы там проехать. Но если вы не хотите это делать, вы можете с большим интересом проехать по Екатерининскому тракту. Не везде, правда, но очень много дорог, и также таким же образом не по шоссе, а именно по бездорожью заехать и во Владимир, и в Суздаль, и Переславль-Залесский. У вас огромное количество маршрутов по Золотому кольцу, которые будут еще более интересны, правда, долгими, но с такими природными созерцаниями. И тогда вы достигнете всех целей. И красота, и еда, и пикничок, и конечный пункт назначения.
А если ехать в сторону запада, например, в сторону Смоленска? Тоже много чего есть.
Давай так, я бы не на запад, я бы сначала махнул в ближайшую, это Тверская область, это Селигер. Сколько интересных дорожек на Селигере для внедорожника и даже где-то для кроссовера. Это фантастические маршруты, это водоемы, это невероятная красота, это чудесный лес, который вблизи Москвы найти уже сложно, кроме как где на Рублевке, но только не так много домов. И я бы в первую очередь посетил бы Нилову пустынь, которую тоже можно доехать как по шоссе, так и вокруг. И в Ниловой пустыне вы получите всю гамму ощущений, как религиозно-духовные, так и эстетические. Поэтому пользуйтесь отзывами в интернете, изучайте маршрут и смотрите внимательно карты. Кстати, друзья мои, я вам напоминаю, что в картах можно прочитать 100% информацию про маршрут. Просто поймите, как должны выглядеть и что они означают, вот эти самые условные знаки, разные цвета.
В картах он имеет в виду бумажных
карты. Бумажные карты. Нет, их можно скачать и в электронном виде. Кстати, можете не брать карту в электронном виде, да, можете скачать ее на компьютер, с собой взять планшет, с собой взять лаптоп. В общем, все носимое. Но идеальный вариант – бумажная карта. Очень хорошо работает генштабовская, так называемая, карта. И вот при помощи нее вы сделаете прекрасное путешествие.
Ну что ж, мы рассказали, что нужно иметь, на чем можно ехать, куда стоит ехать.
Если вы нам напишете, мы можем дать конкретные советы по конкретным маршрутам, а может быть даже их описать.
Поэтому пишите Яну Эрнстовичу в личные сообщения. Он наденет на нос очки, позовет помощника и ответит на них.
Итак, всего доброго, до новых встреч.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке и Мегаго. Комментируйте и делитесь с друзьями.